רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. იუწყებიან რომ ამერიკელი გამომძიებლები შეისწავლიან ტრამპის თანაშემწეთა რუსეთთან კავშირებს. შეერთებული შტატები გაეროს ვირთულ უწყებას მოუწოდებს მოიპოვოს წვდომა ირანის სამხედრო ობიექტებზე. საქართველოს მესამე შეეცდება კანდიდატები მოაწონოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს კომიტეტს. შეერთებული შტატების მედია იუწყება, რომ საგანგებო პროკურორი შეისწავლის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ორი ყოფილი წამყვანი მრჩევლის კავშირებს რუსეთთან. კომპანია NBC-მ გაავრცელა ცნობა, რომ საგანგებო პროკურორმა რობერტ მიულერმა ჩვენების მიცემისთვის დაიბარა პირები, რომლებიც მუშაობდნენ ტრამპის კამპანიის ყოფილ ხელმძღვანელთან, პოლ მანაფორტთან ერთად, უკრაინის ყოფილი პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტისთვის 2012-2014 წლებში შეერთებულ შტატებში წარმოებულ პიარ კამპანიაში. NBC-მ მოიტანა ჩვენებისთვის გამოძახებული ერთ-ერთი პირის სიტყვები, რომ გამომძიებლები ცდილობენ დაადგინონ, რამდენად ლეგიტიმური პროექტი იყო ვიქტორ იანუკოვიჩის პრორუსული პარტიის სახელით წარმოებული ლობისტური კამპანია. მანაფორტი, რომლის ბინაც გავრცელებული ცნობებით გასულ თვეში FBI-ის თანამშრომლებმა გაჩხრიკეს, გამოძიებაში ცენტრალურ ფიგურად გამოიკვეთა. იუწყებიან, რომ ის ესწრებოდა 2016 წელს გამართულ შეხვედრას, როცა ტრამპის უფროსი ვაჟი შეხვდა რუს ადვოკატს, რომელიც ელექტრონული მიმოწერის თანახმად აცხადებდა, რომ ჰქონდა ინფორმაცია, რომელსაც ზიანის მოტანა შეეძლო საპრეზიდენტო არჩევნებში ტრამპის კონკურენტის, ჰილარი კლინტონისთვის. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა ნიკი ჰეილი 25 აგვისტოს გაეროს ბირთულ სააგენტოს მოუწოდა მოიპოვოს წვდომა ირანის სამხედრო ბაზებზე, რათა დარწმუნდეს, რომ ირანელები არ მალავენ აქტივობას, რომელიც აკრძალულია 2015 წლის ბირთვული შეთანხმებით. მე ვენდობი ბირთვული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს, მაგრამ მათ საქმე აქვთ ქვეყანასთან, რომელსაც ტყუილების და საიდუმლო ბირთვული პროგრამის წარმოების მკაფიო ისტორია აქვს, განაცხადა ჰეილიმ ნიუ-იორკში გამართულ პრესკონფერენციაზე და დასინა, რომ სააგენტომ თავისი უფლება მოსილება სრულად უნდა გამოიყენოს ირანის შესამოწმებლად. გაეროს ბირთვულმა სააგენტომ წარსულში გამოიტანა დასკვნა, რომ 2009 წლამდე ერთ-ერთ სამხედრო ბაზაზე ირანი უჩუმრად ბირთვული ქობინის გარშემო აწარმოებდა კვლევას, თუმცა თეირანი ამბრალდებას უარყოფს. საქართველოს მესამე შეეცდება ადგილობრივი კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატები მოაწონოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევ კომიტეტს. დღეს გამოცხადდა მორი გრაუნდში გამარჯვებული 4 კანდიდატის ვინაობა, საიდანაც 2 გაეგზავნება სტრასბურგს. ევროპულ კომიტეტს ამ ეტაპზე საქართველოდან მხოლოდ 1 ლადო ჭანტურიას კანდიდატურაზე აქვს თანხმობა გამოცხადებული. შესარჩევ კონკურსს მესამე ჯერზე ბოიკოტი გამოუცხადა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. კოალიციაში შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციები კომისიის წევრებს ადანაშაულებენ კანდიდატების არაპროფესიონალიზმის, არამედ პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით შერჩევაში. იუწყებიან, რომ რამდენიმე პირი დააკავეს მოსკოვში სანქცირებულ აქციაზე, რომელიც ინტერნეტის თავისუფლების მოთხოვნით გაიმართა. ერთ-ერთ დაკავებულ დემონსტრანტს ეცვა მაისური წარწერით პუტინი ჰიტლერზე უარესია. სხვა დემონსტრანტებს თანასწორობის და ლგბტ პირთა უფლებების მხარდამჭერი სიმბოლოები ჰქონდათ თან. მოსკოვის ოფიციალური წარმომადგენლების მონაცემებით აქციაში 1000-მდე მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა. მსგავსი დემონსტრაციები გაიმართა სხვა ქალაქებში: სანქტ-პეტერბურგის, ნოვოსიბირსკის და ეკატერინბურგის ჩათვლით. დემონსტრანტები მოითხოვდნენ ცვლილებებს კანონმდებლობაში, რომელიც ინტერნეტს ზღუდავს და რომელიც ცნობილია სახელით იაროვაეს კანონთა პაკეტი. საუბარია პარლამენტის კონსერვატორ წევრზე ირინა იაროვაეზე. აქციის მოთხოვნებს შორის იყო ასევე იმ პირთა გათავისუფლება, რომლებიც ექსტრემისტულად მიჩნეული მასალების ინტერნეტში გავრცელებისთვის დააპატიმრეს და როსკომნადზორის, ინტერნეტის მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს ხელმძღვანელობის გადადგომა. თურქეთის მთავარი ოპოზიციური პარტია სეკულარული ორიენტაციის ხალხის რესპუბლიკური პარტია ატარებს სამართლის კონგრესს და აცხადებს, რომ ამით პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის პირობებში მომხდარ უსამართლობას ესმება ხაზი. ოთხდღიანი კონგრესის მიზანია ოპოზიციის გაძლიერება, რომელმაც ერდოღანს კონკურენცია უნდა გაუწიოს 2019 წლის არჩევნებში. მანამდე ოპოზიციის ლიდერებმა 25-დღიანი პროდემოკრატიული მსვლელობა ჩაატარეს. ისინი უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ მთავრობის მზარდ ავტორიტარიზმზე 2016 წლის ივლისში არ შემდგარი გადატრიალების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრცლად ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ radiotavisupleba.ge.
რომ მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Как идет политическая и предвыборная борьба в российской провинции? Что будет делать партия «Яблоко» сейчас и в президентской кампании? Перспективы политической борьбы и в этом году, и в следующем мы сегодня обсуждаем с членом политкомитета партии «Яблоко», депутатом Псковской областной думы Львом Шлосбергом. Добрый вечер, Лев Маркович.
Добрый вечер, Михаил.
Ну что, вы приехали в Москву для сбора средств на выборы в Псковской области. Что это за выборы и как прошло это мероприятие?
В Псковской области всеобщие муниципальные выборы. Они проходят по смешанной системе, то есть в каждом из 23 муниципалитетов, включая два наших столичных города, Псков и Великие Луки, выборы проходят в том числе по партийным спискам. Наша команда идут на выборах везде, то есть у нас 100% участие. Только мы и партия власти обеспечили выдвижение и регистрацию списка во всех муниципалитетах без исключения. То есть мы боремся на равных, но в финансовой категории мы находимся в разных весовых категориях с властями. Партия «Яблоко» сейчас не имеет федерального бюджетного финансирования. Мы получили помощь от партии на эти выборы, 1 600 000 рублей. Но цена этих выборов около 9 миллионов рублей. Все 27 избирательных кампаний, которые идут на разных уровнях, стоят столько. Мы собрали уже почти 2 миллиона рублей частных пожертвований. И вчера в Москве в офисе партии мы провели фандрайзинговый вечер, который длился больше 2 часов. К нам пришло около 30 человек, и несколько сотен людей смотрели прямую трансляцию на канале «Гражданин ТВ». Это наше интернет-телевидение «Псковского яблока». И я сегодня утром получил письма от людей, которые сделали пожертвования. Мы пока не знаем, как завершится вчерашний день, потому что в финансовом отношении мы это поймем к началу будущей недели. Но могу сказать, что сегодня «Псковское яблоко» впервые в нашей практике ведет всеобщую муниципальную кампанию в основном за счет средств пожертвований граждан из около 50 регионов России. У нас на первом месте, кстати говоря, Москва. Спасибо Москве. На втором месте Псковская область, чего мало кто ожидал. На третьем месте Санкт-Петербург. На четвертом Московская область. И кроме этого еще почти 50 регионов России, граждане которых пожертвовали деньги на нашу кампанию. Надеюсь, еще будут жертвовать в оставшиеся 17 дней до выборов, и мы сможем довести избирательную кампанию до завершения.
Лев, а зачем нужна избирательная кампания, которая, в принципе, ничего не может изменить? Вот
кто
я такие комментарии вижу в интернете.
Кто сказал?
Полно. Полно людей.
Это пишут люди, которые не участвуют в выборах и не заняты ежедневной политикой. Вот у нас есть...
А что, есть политика в России?
Да, в Псковской области, в России есть политика. Политика заключается в том, чтобы поддерживать тех людей, кто не согласен с существующей системой. Чтобы им было в каждом депутатском собрании, к кому обратиться. У меня десятки обращений людей из самых разных уголков Псковской области с одним и тем же объяснением. Мы понимаем, что шансов изменить, скорее всего, нет, но нужно к кому-то обратиться, а кроме вас обратиться некому. И люди идут, и хочу сказать, что в каждом пятом случае получается. Вот такой сегодня коэффициент полезного действия демократического депутата в российской провинции. Поэтому все наши команды, которые идут на выборах и по спискам партий, это почти 150 человек, и в одномандатных округах это свыше 80 человек, это люди, к которым можно обратиться в трудной ситуации.
Больше
никого нет.
Нужно ли все-таки вот этой утешительной работой заниматься?
Это знаете, не утешительная
фасад
работа.
Фасад путинской диктатуры, вот пишут, да? Имитационная система представительства. И вы вот там как бы одинокие или там с десятком депутатов?
Не с десятком, а с 250 кандидатами. Это крупнейшая муниципальная демократическая кампания в провинциальной России за последние 20 лет. Крупнейшая. За пределами Москвы. И только в Москве больше на этих выборах выдвинуто кандидатов. Кроме этого, нужно понимать, мы ничей фасад. Мы являемся оппозиционной, альтернативной политической организацией, и мы представляем свое лицо и лицо своих избирателей. Кто штукатурит Россию Путина, пусть занимается штукатуркой России Путина. Мы занимаемся тем, что мы строим Россию без Путина. Эта Россия начинается в Псковской области, на уровне муниципалитета, в наших деревнях, в наших малых городах. Вообще свобода начинается снизу. Она не может упасть сверху. Однажды после 85 года свобода упала сверху на нашу страну. Что получилось? Извиняюсь, ничего не получилось.
Ну, что-то получилось, во-первых, это спорное утверждение этого видения.
Хорошо, почти ничего не получилось.
Ну как, рыночная экономика получилась?
У нас построен государственный бандитский капитализм, это не рыночная экономика. Ситуация, когда нет свободного рыночного ценообразования и частная собственность не защищена, это не рыночная экономика.
Прилавки полны, даже при санкциях.
Розничная торговля не является показателем качества капитализма.
Люди об этом и мечтали, собственно, до 91-го года.
Нет, люди мечтали о свободе, о настоящей свободе. Они хотели, чтобы при этом прилавки были полны, но люди мечтали о свободе. Но к этой свободе государство, демократические политики конца 80-х, начала 90-х годов оказались не готовы. Вот выпало счастье, выпало окно возможностей. Оно длилось, по сути дела, около 2 лет. Всего лишь около 2 лет. Им нужно было воспользоваться. К величайшему сожалению, не смогли.
Ну, не знаю, есть спорный момент. Централизованная система может быть изменена только наверху, а потом снизу она не меняется.
В том-то и дело, прошу прощения, Михаил, когда она меняется сверху, она не меняется. Она остается той же, но у нее меняется фасад, у нее меняются лица. Но это не изменение системы, по сути.
В России все реформы проводились сверху. Вспомните, так сказать, Александра I, Александра II.
Вот про Александра II с этого места немножко подробнее. Реформа была инициирована Александром II, его великие реформы. Но когда он открыл свободу земству, и появились первые ростки местного самоуправления в России, у нас до сих пор в городе Опочка Псковской области районная больница располагается в земском здании, построенном в конце 19 века. Вот какие были свободы.
Ну и что изменится, к примеру, если вы добьетесь того, что вы хотите? У вас будет, к примеру, большинство в законодательном собрании Пскова или Великих Лук, и вы там восстановите прямые выборы мэра.
Восстановим.
Да, а потом мэра посадят.
Мы будем избирать мэра, который не будет касаться бумаг, которых нельзя касаться, и не будет брать деньги, которых нельзя брать.
Ну вот вас же выгнали из Псковской областной думы по надуманному
предлогу. Меня выгнали
предлогу.
Из областного собрания за судебное представительство, которое было судами первой инстанции признано законным, а судом апелляционной инстанции незаконным. Это была ловушка. Я в нее попал. Больше не попаду. Я сделал выводы из ситуации 2015 года. Больше в такую ловушку я не попаду. Я стал сильнее и в каком-то смысле умнее.
Хорошо. Вот есть, например, у меня вопрос в Фейсбуке от одного из слушателей и читателей. Василий пишет. Хотелось бы спросить Льва Шлосберга, понимает ли он, что его идея смены власти через выборы и только через выборы непопулярна в народе? Народ-то понимает, что можно сменить власть через выборы, но хочет другого и ждет, что кто-то начнет первым громить власть.
Ответ уважаемому Василию и всем тем, кто нас сейчас слушает. Внимательно. Народ не мечтает о смерти и крови. Вот эти все заметки в Фейсбуке – это мечты людей, которые сидят за стеклом, желательно за бронированным стеклом, смотрят, как проливается кровь, но не участвуют, потому что им лично ничего не угрожает. Выборы – это единственный способ мирно сменить власть. Все остальные способы – это кровь. Если уважаемому Василию захотелось крови, это не тот путь, которому можно призывать общество. Ничего хорошего на этом пути не получится. Ну, просто абсолютно ничего. Мирная смена власти на выборах – это единственный путь, о котором нужно мечтать, и лучшая дорога, по которой можно идти.
Мечтать можно, но не всегда получается. Вот возьмите революции в странах Восточной Европы. Некоторые были бархатные революции, да? Вы против бархатных революций?
Бархатных революций в России нет, не было и не будет.
Это ж почему?
По той причине, что культуры бархатных революций в нашей стране нет.
Но откуда-то она может взяться, правда?
Ниоткуда. Ниоткуда. Историческая традиция – очень жесткая вещь. Должна появиться традиция честных выборов, которая в действительности была основана в нашей стране в конце 80-х, начале 90-х годов. Все выборы до, включительно, парламентских выборов 95-го года были в России честными. И Ельцина избрали в 91-м году на честных выборах, а уже в 96-м году на нечестных выборах.
Почему же они нечестные?
Потому что это были выборы, где было применено массовое манипулирование общественным мнением. Кроме того, я знаю, как конкретно в Псковской области в переносные урны без участия избирателей были собраны десятки тысяч голосов за Ельцина. И это позволило ему на территории нашей области почти не проиграть Зюганова. Он все равно проиграл, но 2,5%.
Но с другой стороны, были губернаторы, которые рисовали цифры за Зюганова, и мы это тоже знаем.
Это означает то, что выборы были нечестные со всех сторон. На нечестных выборах не может появиться честная власть. Это исключено.
А вот как так было? Были честные выборы, а потом вдруг стали нечестные.
Потому что команда Бориса Ельцина поставила задачу сохранить власть любой ценой. Они не видели никакого демократического пути развития России без себя. Они отождествили себя с демократией и государством. В этот момент политически появился Путин. Государство – это я. Ну, дальше известный
рассказ. Но Путин появился Людовика. Гораздо позже. Он был мелким чиновником.
Путин с точки зрения...
его команда даже проиграла на выборах.
Я помню.
На выборах, которые вы тоже считаете нечестными, когда там Яковлев выиграл у Собчака. Честные же были выборы.
Губернаторские выборы оставались честными до конца 90-х годов. Среди губернаторских выборов были честные избирательные кампании. Потому что на уровне региона, если губернатор от Псковской области, губернатор Владислав Туманов в 96-м году честно проиграл Жириновцу Евгению Михайлову в два тура.
А потом Михайлов проиграл Кузнецову, кажется.
А потом Михайлов проиграл Кузнецову. И это тоже были честные выборы. На уровне регионов, пока все не было зацементировано, собственно говоря, пока не закончились губернаторские выборы, ростки честных выборов сохранялись. И это была главная причина ликвидации губернаторских выборов. Главная. Потому что на уровне отдельного региона можно было обеспечить честные законные выборы. Это являлось абсолютным контрастом с той политической системой, которую решил построить Путин. Поэтому были уничтожены выборы. А когда были возвращены через муниципальный фильтр, это, что называется, мелкие частицы просачиваются, а крупные задерживаются.
Угу. Ну а как же восстановить тогда честные выборы? Вот вы сейчас ведете выборы, я подозреваю, что они не очень честные будут, особенно в сельской местности.
В сельской местности, где массовое голосование в переносные ящики, где очень высокая степень контроля местных властей, районных властей над жителями, честные выборы практически невозможны. Но возможно контролировать эти выборы. И при абсолютном контроле и очень качественной избирательной кампании можно получать высокие результаты. Можно выигрывать выборы глав районов, и мы это уже делали. Можно получать свыше 20% на выборах в представительные органы местного самоуправления. Можно проводить не одного, а двух-трех депутатов в муниципальные собрания.
И что ж, 2-3 депутата – это принципиально?
2-3 депутата – это абсолютно принципиально, потому что появляются люди с иным мнением, которые выражают мнение своих избирателей. Меняется вся политическая картина жизни. Эти люди имеют право доступа к районной газете. Этим людям никто не может помешать встречаться с избирателями. Они получают полный доступ к документам администрации, в том числе по муниципальным тендерам, контрактам, по всем правовым актам и видят весь поток документов по принятию решений. И у избирателей появляется понимание, что происходит в их районе. Если в районе проживает 8, 10, 12, 15 тысяч жителей, а это большинство районов Псковской области, 2-3 честных депутата в районном собрании меняют политическую картину жизни. Народ начинает идти к этим людям, эти люди начинают спрашивать с властей. То есть работает механизм фактически прямой демократии. На уровне местного самоуправления отношение избирателя и депутата – это вы вышли с мусорным ведром во двор, вышли к своим избирателям. Вы пошли в магазин, вы пошли к своим избирателям. Вы ведете ребенка в школу, вы пошли к своим избирателям. И вас все узнают в лицо. Кстати говоря, на уровне Псковской области то же самое. Я пешком хожу по городу. И мои избиратели встречают меня на улице. И я знаю их в лицо.
А что, и воруют меньше? Вот при том, что есть там 1-2 депутата?
Да. В Гдовском районе Псковской области мы добились в течение года усилий через Следственный комитет возбуждения уголовного дела по криминальному расходованию денег России и Евросоюза по строительству очистных сооружений. То есть был получен $1 млн, и эти деньги были украдены. Были очистные сооружения, работающие слабо, плохо, появились очистные сооружения, которые не работают вообще. Следственный комитет отказывался проводить строительную экспертизу, она на самом деле дорога. Потому что совершенно очевидно, что проект был реализован не в соответствии с проектом. Депутаты, наши депутаты, жители Гдова, собрали деньги на независимую экспертизу, доказали то, что стройка была сделана некачественно, представили ее в Следственный комитет, я сам писал туда письмо и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и было возбуждено уголовное дело. И это было сделано, и сама эта афера произошла с участием властей, и главу района, при котором это произошло, отправили в отставку.
Но не посадили?
Уголовное дело возбуждено в отношении пока что неопределенного круга лиц, поэтому что с ним будет, жизнь покажет. Но он уже не является главой района.
Если о выборах еще, вот у вас какие-то сейчас есть проблемы, там черные технологии, там какое-то такое административное давление
каждый
на кандидатов?
День, каждый день. Это фон нашей жизни, как вот Москва у нас за окнами. Абсолютно. Просто на выборы с нами идут люди, которые к этому фону относятся индифферентно. Грязные листовки, карикатуры, подметные анонимные тиражи газет, где, допустим, на первой полосе церемонии вручения премии Бориса Немцова мне в 2016 году в Бонне, там Жанна Немцова, Владимир Кармурза в кадре, и подписывается, что вот Шлосберг получает деньги олигархов, чтобы подрывать Россию. Это распространяется тиражом сотни тысяч экземпляров. Вот у нас это каждый день. Ничего, это мы переживем.
Скажите, а вот вы по-прежнему ведете борьбу за смену губернатора Турчака?
Губернатор Турчак уйдет в ближайшее время из Псковской области.
А вот откуда вы знаете?
Потому что это совершенно очевидно. Он не может больше оставаться. Он не просто исчерпал себя. Он принес области колоссальный ущерб. Его продолжение деятельности на этом посту политически невозможно. Притом не только для оппозиции. Для самой системы власти. Он является человеком, с которым ассоциируется разрушение региона.
А кажется, его Путин принимал не так давно, да?
Путин часто принимает. Есть такая таблетка, очень опасная, прием у Путина. Иногда заканчивается очень печально для губернаторов.
Скажите, ну и что? И что будет лучше, если на место господина Турчака, который замешан там вот и в истории с покушением на Кашина, например, да, придет очередной путинский, теперь как это, новая мода, охранник или там технократ какой-нибудь, министерский чиновник средней руки из столицы. Что, вам легче жить будет и людям легче жить будет?
Посмотрим, кто придет. Мы тоже будем бороться на губернаторских выборах. Мы постараемся, чтобы у Псковской области был выбор.
Каким образом? Есть же муниципальный фильтр.
Однажды я его почти прошел. Мне не хватило 8 голосов из 157, 8 подписей в 2014 году. Это наивысшее достижение среди политической оппозиции в России. Будем еще раз стараться. То есть поэтому вот... мы сейчас идем на муниципальные выборы, в том числе и потому, что мы понимаем, муниципальный фильтр нужно преодолевать своими усилиями, а не получать подписи из лапы медведя.
Скажите, а вот нет у вас ощущения, что все-таки режим путинский стал бороться с коррупцией, ну, скажем так, китайскими методами, может быть, не так активно, ну, такая регулярная чистка среднего звена, вот того же губернаторского, ну и до некоторых министров, замминистров дошли там под судом, вот министр Алексей Улюкаев, 5-6 губернаторов, ну а мэров так и не пересчитать, сколько, так сказать, посадили, сняли и так далее.
Система Путина борется не против коррупции, а за свою выживаемость и устойчивость. Они видят тех людей, которые воруют в таком, да, это даже не воровство, я бы не назвал. Коррупция стала государственной системой в России. Она является основой государства. Но есть те, кто занимается коррупцией с разрешения по договоренности, а есть те, кто занимается художественной самодеятельностью. Вот сажают тех, кто начинает заниматься художественной самодеятельностью. А все остальное делается в профессиональном театре на 100%.
Но нельзя же сказать, что Алексей Улюкаев занимался художественной самодеятельностью. Поехал в офис к руководителю компании «Роснефть» получать какие-то чемоданчики. Как это было принято?
Я думаю, что то, что произошло в связи с Улюкаевым, Сеченым, Башнефтью и связанными с этим операциями, мы узнаем существенно позже. Но даже суд сейчас дает примеры очень интересной информации. Я в данной ситуации могу только, как и все смотрящие на эту ситуацию, все-таки со стороны, дождаться ее раскрытия, но я думаю, что это будет даже не после решения суда.
Ну, вообще, это достаточно все интересно, все, что происходит вот на уровне, например, олигархов. Да, у Евтушенкова отобрали сначала Башнефть, теперь отбирают очень большие деньги, 136 миллиардов рублей с помощью суда в пользу той же Роснефти. Видимо, отберут там АФК-систему или разорят мобильную связь. Все может стать собственностью все той же Роснефти под управлением Сечина. То есть получается, что... ну, скажем так, идет укрупнение олигархической системы в России.
Михаил, вот в самом начале вы сказали неосторожную фразу про построенную рыночную экономику.
Рыночный это капитализм. Рыночная экономика.
Это не рыночная экономика. Система бандитских судов – это не рыночная экономика. Система, при которой частная собственность, по сути, не является собственностью – это не рыночная экономика. Система, при которой сотням тысяч жителей Москвы объявляют о том, что их частная собственность на жилье не является частной собственностью – это не рыночная экономика. Это бандитское государство.
Ну, знаете, бандитское государство, но тем не менее оно не регулируется же госпланом. Понимаете?
Есть принцип,
цены свободные,
Михаил,
деньги можно вывести из России.
Цены не свободные, цены существенно зависят от различных государственных регуляторов. Иногда обоснованно, иногда не обоснованно. Посмотрите, все, что связано с рынком нефтепродуктов, цены на бензин, акцизные сборы, каким образом государство смотрит на происходящее, совершенно очевидно, что все делается по договоренности. Просто может падать цена валюты, при этом расти цена на бензин. Это происходит повсеместно и ежедневно. То, что мы видим сейчас, не имеет отношения к свободной рыночной экономике. Это насильственная экономика. И это тоже можно назвать рынком. Продают же продукты, оказывают услуги, промышленность работает, что-то производит, есть оборот, деньги, товар, деньги.
Ну, вот,
это не является свободной рыночной экономикой. Это принудительные экономические отношения, в которых ни у одного из участников этих отношений нет свободы. Нет в принципе. Решения принимаются исключительно политически. Единственное, что останавливает от окончательного закрытия этой системы, чтобы сделать управляемый курс валюты, это понимание, что если полностью вывалить страну из мировой системы экономики, она рухнет, как рухнул Советский Союз. Поэтому есть какое-то относительно свободное валютное регулирование.
Ну, знаете, а где альтернатива, в конце концов? Вот народ другого не видит, не хочет и не смирился с тем,
Михаил,
что есть.
Народ хочет другого, народ ни с чем не смирился. Не нужно вообще смотреть на народ, как на некую субстанцию, утратившую волю к нормальной жизни. Это не так. Люди видят искаженный телевизор, но они питаются этой продукцией, которая является крайне ядовитой и крайне опасной. Люди, безусловно, воспринимают пропаганду, потому что манипулирование общественным мнением и личными взглядами человека – это основа всей пропаганды. Люди, безусловно, в большинстве случаев не видят альтернативы, потому что демократические и политические организации достаточно слабы. Сегодня «Яблоко» участвует в выборах в 7 регионах России. Оппозиционная партия, конечно, если она является сильной оппозиционной партией, должна участвовать в выборах в десятках регионов России. Но наши ресурсы, к сожалению, ограничены. И человеческие, и материальные. Вот это иссушение демократического ресурса иногда приводит людей в отчаяние. Но когда людям есть за кого голосовать, люди идут на выборы. Вообще у этих выборов 10 сентября есть главный вопрос. Это вопрос участия избирателей. Это не вопрос программы, это
не вопрос идеологии. Как я вижу, вот по Москве, например, очень слабая, конечно, информированность.
Выборы выигрывают люди, дошедшие до избирателей. Мы в Псковской области говорим нашим 2,5 сотням кандидатов. Одно и то же. То же самое. Уважаемые друзья, к людям, вот наши газеты, вот наши визитки, вот наш интернет. Пожалуйста, идите к людям и разговаривайте с людьми. Вот инструкция, вот объяснение, как это делается. Так в городе, так в деревне, так в большом квартале, в многоэтажном жилом квартале Пскова. Общайтесь с людьми. Если вы приведете людей на выборы, они поверят лично вам, что вы тот представитель, который им нужен. Люди голосуют не за чужого, люди голосуют за себя. Если они увидят, что вы тот человек, который отражает их, является их представителем, они за вас проголосуют. Выборы могут дать непредсказуемые результаты. При общей низкой явке демократический политик, который находит отношения с избирателями и приводит людей на выборы, способен выиграть выборы не только через преодоление 5% барьера по списку, он может выиграть мажоритарные выборы.
То есть выиграть вот одномандатного округа. Навальный в свое время набрал довольно много в Москве, несмотря на прогнозы, негативную, кстати, позицию партии «Яблоко», всех удивил, тоже, в общем, в ситуации не очень высокой явки. Но вы его не любите.
У нас нет отношений, Михаил, любви и нелюбви в политике. Вообще в политику нельзя вмешивать личные отношения. Политика – это деловые отношения между политиками и обществом.
Они Все. У вас не сложились, у партии «Яблоко» и Алексея Навального.
Смотрите, это отношения. Притом отношения довольно длительные. Алексей Навальный вырос в партии «Яблоко» и стал политиком в партии «Яблоко». И все то, что он делает сейчас, во многом истоками своими имеет его работу в партии «Яблоко». То, что сейчас мы не в одной политической лодке, это личное политическое решение Алексея Навального, это его абсолютное право. Вообще демократические политики не должны быть людьми с одинаковыми глазами, одинаковыми ушами, одинаковыми носами и еще в одинаковых очках. Это абсолютно исключено. Демократические политики – это люди с разными мнениями. Между ними должна быть дискуссия, должна быть критика, в том числе взаимная критика, потому что это и есть свобода и демократия. Это не вопрос любви или нелюбви. Это вопрос
деловых отношений.
Больше в последнее
время Навального критиковали больше, чем Путина.
Такого не было никогда. Я всегда критикую Путина больше всех, потому что оппонентом является не Навальный, оппонентом является Путин.
А кем является Навальный тогда?
Навальным является российским демократическим политиком.
Ну, значит, с ним возможно сотрудничество?
Мы с ним общаемся. Никаких проблем нет в общении. Просто если мы не сходимся во взглядах, если я не вижу у него тех
вещей... Общаемся, но не сотрудничаем.
Смотрите, какая вещь. Навальный собирается баллотироваться в президенты. Отдельный вопрос, имеет ли он на это право и будет ли он участвовать в этих выборах.
Но было бы неплохо.
Участие каждого демократического политика в президентских выборах России – это сейчас гражданский поступок. Мы полностью поддерживаем участие в выборах всех демократических российских политиков. Мы считаем неправильным, когда необходимо разное количество подписей собирать разным политикам в зависимости от того, представляют ли они партию или они идут через самовыдвижение. Все эти системы – это тоже фильтры, которые появились еще до муниципального фильтра. Наша позиция заключается в том, что свободный, беспрепятственный доступ всем политикам к выборам президента является обязательным условием демократических выборов. Если только политиков любых, Явлинского, Навального, других демократических политиков, если они захотят выйти на выборы, будут административными методами отсекать от выборов, выборы утратят легитимность, вне зависимости от того, сколько миллионов голосов стоит за каждым из этих политиков.
А соперник этих политиков Владимир Путин, как вы считаете, будет?
Только Путин, если он выйдет на выборы.
Давайте он выйдет дождемся. На выборы?
90% да. Но остается 10% интриги, потому что Путин – это человек интриги. Я уверен, что он рассматривает разные варианты.
То есть решение еще не принято.
Им?
Ну да.
Я думаю, что он общается один на один с собой и думает.
Хорошо, а вот от Путина к простым людям. Все-таки вы сказали, что люди хотят другого. Ну вот давайте одну историю возьмем. Вот был такой и есть член партии «Яблоко» Егоров из города Торопец. Знаете эту историю, да?
Да, мы общались много с этим человеком.
Да, вот он обратился к боролся с коррупцией, обратился к партии, там и к Явлинскому, и с Хлобуновой, и к Митрохину, по-моему, к вам, когда его травили, там подожгли дом, возбудили дело об экстремизме. Он бежал в Украину, оттуда его выдавили какие-то люди, объявлявшие себя сотрудниками СБУ, хотя СБУ клянется, что они ничего подобного не делали, там где-то прятался на нейтральной полосе, потом в Белоруссии. Ну, в конце концов, его посадили, поскольку он нарушил, так сказать, подписку о невыезде. Ну и где была партия «Яблоко» с ее вниманием к человеку?
Я могу сказать, учитывая то, что дело касается конкретного юридического казуса, где есть адвокаты, я не могу раскрывать все обстоятельства этого дела. Это может быть абсолютно неправильно в этой ситуации. Этим должны заниматься адвокаты. Партия «Яблоко» сделала все, что было в этой ситуации сделать необходимо. Егорову были даны все консультации, что делать и чего не делать. Ему было объяснены все особенности его правового положения. Все было человеку сказано абсолютно. То, что он делал дальше, является его личными решениями. Ему объясняли, что можно делать, что нельзя делать. Какие действия являются законными, какие действия являются незаконными. Сейчас с ним могут работать только адвокаты, которые занимаются его делом. Никакие конкретные детали дела обсуждать невозможно. Я много раз общался с этим человеком, в основном в сети. Лично мы с ним, по-моему, встречались только один раз, когда я приезжал в Тверь на встречу с избирателями. У меня есть понимание того, что произошло, и даже я предполагаю, что я понимаю, почему это произошло. Сейчас нужно предоставить возможность адвокатам сделать свою работу и вытащить его из СИЗО.
А чувства вины у вас нет в связи с этим?
У меня есть чувство вины в том, что мы не сказали этому человеку, прекращай политическую деятельность. Он к ней абсолютно не готов.
Хорошо. Еще один вопрос, собственно. Ну, уж раз мы заговорили о всяких уголовных делах, вот в центре внимания дело режиссера Серебренникова, да? Ну, вот трудно вести любые дела, там, в том числе и театральные, без всяких хозяйственных нарушений. Следователь может при желании добиться от какого-нибудь хозяйственного работника показаний, что там... Вы там что-то нарушили, это не я, а мне дали приказ, там, главный режиссер, не знаю, директор театра, там, Иванов, Петров, Шлосберг и так далее, и вот вы уже глава такой организованной преступной группы. Вот что делать, собственно, с ситуацией в России вообще, когда посадить можно любого, кто занимается, ну, я не знаю, культурной, хозяйственной деятельностью и так далее?
Деньги Министерства культуры являются одним из самых коррупционных денег в России. Мы это знаем на примере еще незавершенного дела реставраторов. Когда сотни миллионов рублей, в сумме свои миллиарды рублей выделяются на реставрацию, их получают ручные компании, часто аффилированные с чиновниками, делаются сумасшедшие откаты, достигающие 35% голосов. Вот видите, как выборы сказываются. 35% суммы здесь, в Москве, потом еще треть разворовывается местными чиновниками, на оставшуюся треть просто убивает памятник культуры. Вот пример из Борской крепости.
Это когда Псковской
области. Это виднейший памятник русской европейской оборонной архитектуры 14 века, на которой было выделено 300 миллионов рублей. И то, что с ней произошло в процессе реставрации, это просто культурная трагедия. А есть другие случаи. В частности, то, что связано с театрами и проектами Кирилла Серебренникова. На мой взгляд, есть способы государственного финансирования, в которых зашита, как капкан, угроза уголовных дел. К этим способам финансирования нельзя прикасаться в принципе. Эти деньги нельзя брать. Кирилл Серебренников абсолютно честно поставил все то, на что его театру, точнее вот этому проекту, о котором идет речь, это не
Гоголь-центр,
да, выделялись деньги для постановки. Эти спектакли видели все, на них присутствовали люди, есть видеосъемка, вообще все подтверждения того, что они состоялись. В чем сейчас пытаются их обвинить? В том, что этого не было. Очевидно, где-то в бумагах не были подписаны акты о том, что эти деньги были расходованы. Или, может быть, расходование денег предшествовало тому, что были поставлены спектакли, или спектакли, наоборот, предшествовали деньгам. Система государственного финансирования, по сути, в России, особенно тендерного, якобы тендерного финансирования, является криминальной. Игорь Артемьев, директор ФАС, который является в том числе членом «Яблока» и членом политкомитета «Яблока», назвал цифру: 95% государственных и муниципальных торгов в России являются фиктивными. То есть без изменения системы государственных торгов изменить систему распределения государственных финансов в нашей стране невозможно. Это означает то, что 95% получателей государственных и муниципальных бюджетных денег получают их незаконно в какой-то стадии процесса. В результате договорных торгов, в результате составления искусственных технических заданий для конкурса, которые ни одна другая компания не может выполнить. Вот нужно поставить изделие, но сбоку должен быть фиолетовый бантик. Все, вы заявились с вашим изделием. У нас нет фиолетового бантика.
Только в такой-то комплектации.
Да, только в такой-то, да. И сбоку галочка, птичка. Все, птички больше ни у кого нет. Поэтому для того, чтобы такие ужасные ситуации не возникали, нужно менять государственную систему. Но в ситуации с Серебренниковым отдельный вопрос. Серебренников – это не только гениальный режиссер, это еще и политический человек. Мы с ним знакомы только по переписке в Фейсбуке. Когда меня выгоняли из областного собрания, он писал мне очень трогательное письмо. И я ему написал большое спасибо. И сейчас, когда с ним происходило то, что происходило, еще в самом начале, до вот этого задержания, я тоже писал ему то, что я мог в этой ситуации сказать. На мой взгляд, в отношении Кирилла избрана показательная мера применения российского законодательства по формальным основаниям. Есть адвокаты, которые ведут дело, еще раз говорю, это очень неправильно конкретный юридический казус обсуждать в политической аудитории. Но дело Серебренникова не юридическое.
Хорошо, оно, давайте его рассмотрим политическое. Как политическое. Оно политическое. Может быть, это политический сигнал от Владимира Путина, что мы, власть, не хотим быть больше частью западной культуры, нам нужны такие, значит, безумные какие-нибудь попы, юродствующие Проханов, псевдоевразийцы и какой-нибудь Шилов передачу.
Нет, само по себе это дело, это несомненный посыл части команды Путина, значительной его части, каким они видят отношения художника и власти. Серебренников абсолютно свободно вел себя, ставил то, что хотел ставить за бюджетные деньги в том числе. Собственно говоря, что такое бюджетные деньги? Это деньги налогоплательщиков. Да. Это не деньги власти. Это деньги налогоплательщиков. И это его абсолютная свобода, плюс его политические оценки по вопросам, по которым он открыто высказывался, сделали его чрезвычайно заметной фигурой. Для вот этой силовой системы не имеет абсолютно никакого значения способности человека, его талант, его гениальность. То, что произошло сейчас с Серебренниковым, это примерно то же самое, когда на скамье подсудимых сидел Мирхольд. Или, если давайте представим себе...
Но он не сидел, его били. В застенках, там уж Михаил, суда
я,
не было.
Вы совершенно правы, ваше замечание справедливо, там была расправа. Но это событие одной категории. Давайте представим себе, что...
Сидел Параджанов.
Да. Давайте представим себе, что арестовали Станиславского или Немировича Данченко. Вот для понимания роли Серебренникова в театре нужно называть именно эти фамилии. Для тех людей, кто принимал решение об аресте Серебренникова вообще об этом деле, культура, ценности культуры, талант, гениальность не имеет никакого значения. У них на химическом уровне, на биологическом уровне отсутствует понимание культуры. Оно у них выключено. У них нет этой хромосомы. Она у них отсутствует биологически. Эти люди живут и мыслят абсолютно в другой системе координат. Для них, более того, культура представляет угрозу, потому что культура – это категория свободного человека. И вот эта абсолютная угроза культуры вызвала действие. Другое дело, что при таких действиях консолидируется другая часть общества. И то, что люди пришли к суду, и то, что были поручители такого списка, которого, наверное, давно не было в российских судах, и то, что было совершенно четко показано, что эти люди, которые в том числе имеют отношение с властями, имеют отношение с президентом, встречались с ним и получали за его рук награды, они не приемлют такую систему, это уже их послание Путину. Потому что, по сути дела, можно сказать, что с дела Серебренникова Путин начал свою президентскую кампанию. Это и есть образ России будущего. Вот уже полтора года администрация Сергея Кириенко потратила кучу мозгов и денег безрезультатно, абсолютно, на поиск образа России будущего. Что бы такое предложить российскому народу, чтобы он еще раз с любовью пошел на выборы и проголосовал за Путина?
Вот режиссер в клетке.
Вот режиссер в клетке. Гениальный, всемирно известный режиссер «Честь и совесть России» сидит в клетке на виду у всего мира. Вот он, образ России будущего. У них получилось. Притом, как видите, за очень небольшие государственные деньги. Обратите внимание, бандитов банды в суде, которые потом оказались участниками перестрелки с непонятными истоками, конвоировало 2 человека. При выходе из суда Серебренникова конвоировало 5 человек. Вот понимание государства, четкое совершенно сравнение государства, чем и насколько опасен художник, свободный человек, человек культуры, и чем опасны бандиты, которые убивали людей. Вот соотношение.
Кстати говоря, еще одно событие, может быть, многие не заметили, не такое яркое. В Петербурге суд объявил экстремистской книгу польского политика Яна Новака Язеранского. Это очень известный и уважаемый писатель и мыслитель. И вот аргументы, знаете, какие? Книга «Восточные размышления», она вредна тем, что покушается на духовно-нравственные ценности многонационального народа России, есть экспертиза. Россия там подается как страна, где часто совершались жестокие преступления, что в ней есть обвинения советских руководителей Сталина и Андропова и заведомо ложное утверждение о президенте России В.В. Путине как о человеке, верном преступным традициям КГБ. Вот с одной стороны, я не удивляюсь, что цензура в такой форме работает, а с другой стороны, понимаете, происходит какая-то шизофрения. Да? Вот запрещается антисталинистская, антитоталитарная книга, а рядом с нами на Садовом кольце ставится памятник жертвам сталинизма, огромный, красивый, впечатляющий, будет, наверное, такая торжественная речь, присутствие президента или главы правительства. Вот как это все в одном путинизме умещается?
У них нет идеологии. Они борются за власть. Сажают режиссера, борются за власть. Ставят памятник жертвам репрессий, борются за власть. У них нет ценностей. Это люди без ценностной основы. Они работают не с гражданами, не с обществом. Они работают с электоратом. Нужно бросить кусок вот этому куску электората. Вот вам памятник жертвам репрессий. Нужно дать сигнал сторонникам Сталина. Вот вам реабилитация Сталина. Нужен сигнал охранителям. Запрещаем книгу с критикой политической позиции России в разные эпохи. У них нет никакой цельной позиции. Ведь не произошло никакой десталинизации. Какие памятники при отсутствии десталинизации политической? При отсутствии обсуждения роли Ленина? Потому что это истоки варварского этапа большевизма в нашей стране. До этого же никто не дошел. Это не обсуждается. Ситуация с попыткой суда над КПСС была юридической, а ситуация требовала политической оценки, что произошло в Советском Союзе с 1917 года по начало 90-х годов. Политическая оценка была нужна. Ее не дали в начале 90-х годов.
А
недооценили.
Украине сейчас дали.
Украине дали. Дай бог Украине решить свои проблемы. Дай бог решить им свои проблемы. У них сейчас проблем примерно столько же, сколько в России 25 лет назад. Только страна немного меньше.
На Россию никто не нападал тогда. Знаете, войны и внешней агрессии не было.
Ситуация Украины сегодня сложнее, чем ситуация России в начале 90-х годов, но возможности России в начале 90-х годов были существенно больше, чем сегодняшние возможности Украины.
Ну вот сегодня Россия ведет две войны в Сирии, в Украине, в Донбассе, находится под санкциями. Но есть опять же такой тезис, что надо бороться против главного зла, против войны, а не против каких-то мелких упырей на районном уровне, чем вы занимаетесь в том числе.
Во-первых, надо бороться со всеми упырями и на международном уровне, и на российском уровне, и на местном уровне. Борьба с упырями является нормальной политической работой демократической партии, чтобы они не вылезали или хотя бы, чтобы они знали свое место за углом в подвале. Иначе просто невозможно дышать. Поэтому здесь не нужно разделять муниципальные выборы Псковской области и борьбу за мир в Сирии и в Украине, в смысле между Россией и окружающим миром. Нужно, кстати говоря, сказать, что эти войны разоряют Россию. Кроме того, что самое главное, они приносят смерть, и принесли смерть уже тысячам людей. Мы до сих пор не знаем ни точного числа погибших в Украине, ни точного числа погибших в Сирии. Просто в Украине военные действия велись подпольно и совершенно криминально. В Сирии есть формальное разрешение на использование вооруженных сил. Правда, о той и другой войне мы знаем примерно в одинаковом соотношении. Я думаю, что меньше десятой части. Но деньги, которые тратятся на эти выборы, они украдены отовсюду. Я это называю украдены, потому что это народные деньги. Народ не голосовал за людей, ведущих войны. Ни на одних выборах России, ни одна политическая партия, президент Путин на выборах 2012 года не шел на выборы с лозунгом «Я потрачу ваши деньги, граждане, на войну в Украине и войну в Сирии». С его стороны это полное нарушение его обязательств перед народом. Со стороны партий, которые находятся в Государственной Думе, если это можно назвать Думой, это абсолютное нарушение их обязательств. Никто из них не обещал тратить деньги на войну. Сегодня 40% бюджета России идет на войну, на первую и вторую. И это абсолютное политическое преступление. И деньги вытаскиваются из местных бюджетов, в том числе, отрываются от здравоохранения, от образования, от культуры, от жилищно-коммунального хозяйства, от дорожного строительства. Сегодня страна не развивается, страна сжирает сама себя с помощью двух войн. И это деньги налогоплательщиков. Сегодня в бюджете, вот бюджет города Пскова 3,5 миллиарда рублей. 965 миллионов из них – это средства подоходного налога жителей города Пскова. Это бюджет жителей города Пскова. Собственные доходы в большинстве своем формируются подоходным налогом. Власти не имеют права не спрашивать, что делать с этими деньгами. Просто не имеют права. Их задача – грамотно распределить деньги на те цели, которые важны людям. У нас сегодня по всей стране происходит реальный крах здравоохранения. Доступность здравоохранения стала настолько чудовищно исчезающей, что даже Счетная палата при всей ее общей лояльности к властям зафиксировала в нескольких актах детально, подробно, с цифрами увеличение смертности, включая материнскую смертность, детскую смертность. Этого не было 20 лет.
Это плата за войну, получается.
Это в том числе плата за войну. Хорошо. И в таком виде украинская война и сирийская война приходит в каждый российский муниципалитет, в каждый российский регион. И избиратель, голосующий сегодня за Путина и за Единую Россию, должен понимать, что он голосует за продолжение войны, за продолжение того, чтобы наших граждан тайно или официально убивали в этих странах, и то, чтобы эти миллиарды рублей, точная цифра никогда не будет известна, потому что это местами завуалированное финансирование. Это могут быть сотни миллиардов рублей. Уходили на войну вместо того, чтобы обеспечивать жизнь людей здесь.
Ну, вот видите, я у Яблока заметил, что есть сейчас кампания против войны в Сирии, а вот...
Не просто против войны в Сирии. За перенаправление денег от этой войны на внутреннее развитие.
У нас Украина.
Сейчас я отвечу, Михаил, я не пропускаю вопрос. У нас в Пскове и в других городах, где шли эти пикеты, в каждой листовке было посчитано, что можно делать за деньги, потраченные в Сирии, в Псковской области, в городе Пскове, с цифрами, с диаграммами. Вот столько-то потрачено на войну, а вот столько-то можно было построить здесь. Столько-то школ, столько-то детских садов, столько-то поликлиник, столько-то сделать дорог. Мы показываем, на что должны эти деньги. Что касается Украины, эти деньги невозможно подсчитать. Сирийские деньги, они находятся сегодня официально в государственном бюджете, эти строки существуют, это закрытая часть бюджета. Где находятся деньги, с помощью которых финансируется украинская война, мы не знаем. Они тоже завуалированы в бюджете, но там не написано, что это деньги вот буквально на войну. Это, возможно, финансирование через третьи руки.
Но на финансирование оккупированного Крыма деньги идут открыто.
Деньги идут открыто, потому что Крым признан российским государством, частью Российской Федерации. Идут открыто. Это все посчитано.
А по Крыму ваша позиция не изменилась? Вы все за какую-то конференцию?
Наша позиция по Крыму не изменилась.
За референдум там
Михаил,
некий
наша непонятный. Позиция по Крыму не изменилась. Крым, по нашему мнению, с нарушением всех российских и международных законов, включен в состав России. Мы это считаем незаконным. Эта позиция партии абсолютно четкая. Второе. Выхода из простых ситуаций, значит, выхода из сложных ситуаций простым способом не бывает.
Ворованное вернуть.
Ворованное нужно возвращать. Путин решил из сложной ситуации выйти простым способом. Он создал политический и правовой тупик. Этот политический и правовой тупик будет решаться следующими властями России и Украины, то есть не теми властями, которые вели непосредственную войну между собой. Я не исключаю, что и России, и Украине, и лидерам Евросоюза, может быть, этот вопрос должен обсуждаться на необычных, ранее не применявшихся форумах, должен быть найден способ объяснение, каким образом будет жить российское государство, Украина и весь мир после 2014 года в Крыму. Этого способа сегодня не озвучил никто. Это открытый белый лист бумаги. Для тех людей, кто признает незаконным действия по включению Крыма в состав Российской Федерации, существует возможность только при этом условии, при соблюдении этого условия, мы признаем, что это проблема, мы признаем, что это нарушение закона, собраться, сесть за один стол и задать вопрос, что делать. Потому что те способы, которые сегодня предлагаются по решению крымской проблемы с разных сторон, они включают в себя кровь. Вот создав ситуацию угрозы крови, нельзя довести эту ситуацию до угрозы фактического пролития крови. Это исключено. Я внимательно смотрю за этой дискуссией в той мере, в которой я могу ее отслеживать. Там есть безумные вещи. Там есть люди, которые просто жаждут крови. Ворованное надо возвращать. Но если это все нужно вернуть ворованным, залитым кровью, это категорически недопустимый способ решения проблем. Он усугубит ситуацию настолько, что февраль и март 2014 года будут казаться цветочками на фоне того, что может произойти. Поэтому для будущих лидеров России и Украины, не для этих, стоит абсолютно нетривиальная задача, что делать со страной с международными непризнанными границами, страной, обложенной, страной, обложенной со всех сторон санкциями, которая фактически не может полноценно развивать экономику и которая отказывается признавать очевидное нарушение закона. Нынешние власти России близко не подойдут к решению проблемы Крыма. Они сами ее создали, они влезли в этот капкан, капкан захлопнулся. Они абсолютно не знают, что делать в этой ситуации. У них нет вообще никаких предложений. Ни с конференциями, ни без конференции, ни с референдумами, ни без референдума. У них нет ничего. Они заявляют, что нет проблемы. Вот до тех пор, пока будут во главе страны люди, которые заявляют противоречие очевидному, этот вопрос будет нерешаем. Самое главное, что сейчас нужно сделать, это начать разговор на эту тему. Россия сегодня отказывается говорить на эту тему. Если следующий президент России начнет говорить о мире с Украиной и, в принципе, будет готов говорить о Донбассе и Крыме, это будет уже существенный шаг вперед. Нужно искать такой выход из ситуации, при котором не было бы жертв. Нужно постоянно говорить людям, миру, всем о ценности человеческой жизни. Меня достали политики, которым все равно, какой ценой они платят за свое величие. Эти политики – варвары. Это средневековая политика. Средневековая. Мы не можем в 21 веке вести средневековую политику. Мы просто не имеем на это права. Ситуация с Крымом – это средневековая политика. В феврале и марте 2014 года был средневековый рецидив. в российской государственной политике. Он привел к абсолютно тупиковой для России ситуации. Тот президент, который выведет Россию из этого тупика, будет президентом мира. С помощью крови эту проблему решить невозможно. Кстати, в Украине это далеко не все понимают.
Ну а хотя бы с Донбасса-то начать можно?
Выполнять Минские соглашения, все, вывести войска с Донбасса, ввести миротворческие силы ООН для поддержания мира во избежание резни, потому что там будет резня. Вот после всего, что там произошло, если просто оттуда убрать то, что там находится, я не знаю, как это называть, потому что это очень сложно определить те, скажем так, организации, которые там сейчас ведут военные действия. Кто это и что это?
Как сложно? Ну, российские военные, ну, переодетые в другую форму.
Ну, скажем так, всякого рода цветные человечки.
Да, совершенно да. Верно.
Только это невозможно оформить в документах.
Ну, гибридные войны, они гибридные тоже бывают, прекращаются по соглашениям государств.
Проблема Донбасса имеет четкое совершенное решение. Это Минские соглашения. Вывод всех внешних сил. И на долгие годы, я не исключаю, что это может быть 20-25 лет, пока не вырастет поколение мира, миротворческие силы ООН, поддерживающие жизнь людей. Иначе будет кровь. Любое действие по решению проблемы Крыма, проблемы Донбасса, должно быть бескровным. Это абсолютное условие. Тот, кто не готов обсуждать бескровный выход из Донбасса и Крыма, не имеет права участвовать в этом диалоге. Вообще не имеет права. Потому что это путь к войне.
Напомню, что у нас Лев Шлосберг в эфире «Радио Свобода». Мы вернемся, наверное, в Россию из Донбасса. Вот в Москву, куда вы приехали.
Кстати, сегодня 25 августа. 25 августа. Вот сегодня, 3 года назад, в Псковской области были похороны десантников.
А потом это на вас было напали. Сегодня. Тоже было.
Сегодня,
и никого
сегодня
не нашли.
3 года. Я думаю, что нашли, но не сказали об этом.
Так вот о Москве. Вот вы прошлись, наверное, по улицам, и вы сказали тут, что развития нет. Ну а тут какое развитие? За невероятные деньги при Собянине обновляют и так находящийся вполне в приличном состоянии фасад России. А какие чувства это вызывает у, так сказать, провинциала?
Я не считаю себя провинциалом в том смысле, как вы сказали. Я живу в провинции, но человек, живущий в провинции, это человек широких взглядов. Поэтому я могу ответить на ваш вопрос, наверное, так, как вы хотели бы, чтобы я ответил. Люди, живущие в российской провинции, безусловно, возмущены тем, как тратятся деньги в Москве. Здесь одним движением пера наши годовые бюджеты выбрасываются в воровские карманы. В этом смысле Москва является символом современного государственного устройства России. Это столица коррупции. Это не столица России, это столица коррупции. И Собянин является символом этой коррупции.
Знаете, тут последнее время был такой вброс, что столицу надо бы из Москвы куда-то переместить.
Да, в Псков, пожалуйста.
В центр России, а вы не в центре, а на западе. Ну, у Петра был опыт, конечно, переноса на запад, на северо-запад. Ну, вот мы спросили людей, собственно, а как они к этому относятся, а потом мы немножко обсудим еще.
Можно ли сделать столицей России другой город?
Было бы классно, если бы какой-нибудь другой город стал столицей, потому что тогда все переедет куда-то в другое место, и, в принципе, страна будет развиваться в другом месте. Это будет очень круто. То есть, как бы Москва, самый развитый город, едут сюда, но если там, не знаю, что-нибудь посередине будет, на Урале, то это место станет центром всей, наверное, жизни политической, культурной.
Что такое вообще столица? Это, да, культурный центр страны и так далее. Но мне кажется, что каждый город несет за собой частичку России. Екатеринбург, Мурманск, Санкт-Петербург, Самара, пожалуйста, Байкал, еще что-то. Иркутск, Камчатка. Это же все Россия.
Ну, разве что Санкт-Петербург лучший претендент на это место. Но все равно Москва, как говорится, the best.
Нет, мне кажется, Москва действительно столица. И единственное, что еще как-то может соперничать в качестве столицы, что можно рассматривать, это Санкт-Петербург.
С Москвой может посоперничать либо Санкт-Петербург, либо даже Казань.
Я прожила 70 лет и знала, и знаю, что столица – Москва.
Для меня Москва. Ну, Москва всегда была столицей.
Ну, мне кажется, имело бы какой-то смысл перенести столицу в центр России, потому что тогда бы все ресурсы начали скапливаться не только в западной части страны, но были бы логично распределены повсюду. Это бы сильно изменило инфраструктуру. Но в то же время это требует таких огромных затрат, что, мне кажется, этот проект просто не имеет смысла. Все уже налажено в Москве, и переносить куда-то столицу, на мой взгляд, бессмысленно.
Конечно, может быть, в Сибири где-нибудь, на Урале.
Да, Москва исторически сложилась, что она столица России. Много городов у нас в России, но мне кажется, Москва уже как бы всем приятна, все ее чувствуют. Поэтому я думаю, да, столица России – Москва.
Лев Шлосберг у нас в эфире. Лев Маркович, ну что вы скажете, можно ли как-то от этого москвоцентризма избавиться, ну вот тем способом, о котором некоторые эксперты стали вдруг публично говорить?
Вопрос не в месте расположения столицы. Вопрос в том, является ли Российская Федерация федерацией.
Вот, а как ее
восстановить-то? Менять нужно федеративные отношения, а не место расположения жительства тысяч, десятков тысяч чиновников. Не имеет значения, где расположена столица вообще. Имеет значение, как устроено государство. У нас не москвоцентризм. У нас полное нарушение всех правил федеративного государства. Россия фактически является унитарным, вертикальным государством, где регионы перестают иметь значение. Региональная жизнь, провинциальная жизнь. Далось самодержавие. Я согласен с этим лозунгом. Но просто когда ты видишь бюджетную систему России, когда ты видишь налоговую систему России, и ты понимаешь, что деньги всей страны пылесосом высасываются в одно место, это не вопрос того, где расположено это место. Не вопрос того, где стоит пылесос. Это вопрос стоит, как он работает, этот пылесос.
Так, пылесос работает дальше, они уходят, эти деньги, в офшоры, тут такие цифры были названы.
В любом месте, где будет располагаться этот деньги. Пылесос, будет та же самая государственная система. Вопрос в изменении государственного устройства страны. Потому что до тех пор, пока страна, у которой свыше 80 регионов, будет развиваться, где все вектора финансовые, управленческие, кадровые, предпринимательские, тянутся в одну точку, вся остальная страна, вся огромная территория будет разрушаться. То же самое, если в Псковской области заниматься развитием Пскова и не заниматься развитием муниципалитета. Кстати говоря, вот эта вот калька, когда Москва имеет значение, а все остальное не имеет значения, она принимается губернаторами, и точно так же развиваются регионы. Все, что можно, последние крохи стягиваются к столице, потому что это лицо, это парадное место. Все, что касается муниципалитетов, особенно сельских муниципалитетов, это просто беда. Люди, сегодня вдумайтесь, в 2017 году за 100 километров на такси ездят в больницу, потому что больше не на чем.
А в Москве реновация?
Это не реновация. Это и реновация, и нужна реновация мозгов. Вот начать нужно с одного дома на Тверской улице, но у меня есть предположение, что и это не решит проблему, начать нужно с реновации Кремля.
А какие у вас рычаги тогда давления на Кремль, чтобы добиваться того, чего вы хотите? Без этого же ничего не добьешься.
Общественное мнение.
Общественное мнение. С ним не считаются?
Будут считаться.
Каким
будут
образом?
Считаться. Вопрос в количестве людей, которые выражают свое общественное мнение.
Ну, они выражают, вот, нет, а они людей сажают.
Недостаточно. Недостаточно. Было 300 человек перед Басманным судом, должно было быть 3000 или 30 тысяч человек. Это вопрос того, власть в России не считается с мнением как таковым. Она считается с количеством людей, вынуждена считаться, с количеством людей, выражающих это мнение. И если на президентских выборах за кандидата от демократов проголосует не миллион, а 10 миллионов человек, с этим придется считаться. И эта власть понимает только числовые категории. У нее нет этической, ценностной, моральной, нравственной основы. Она отсутствует. Забудьте о том, чтобы говорить с властью о морали. Это бессмысленно. Это то же самое, что говорить о морали с насильником. Но закон чисел эта власть понимает.
Единственный политик в нынешней России, который может вывести, скажем, в Москве 30 тысяч человек, это Алексей Навальный.
Вы участвует в выборах. Пусть участвует в выборах.
Если он выйдет во второй тур, партия «Яблоко» будет его поддерживать?
Пусть участвует в выборах. Михаил, давайте не обсуждать гипотетические ситуации. Я считаю, что во втором туре противник Путина, поддерживающий демократические идеалы, кто бы он ни был, должен быть поддержан. Только этот политик, и посмотрим еще, кто им будет. Возможно, им будет Явлинский во втором туре с Путиным. Он должен принять на себя обязательства перед страной. Что он будет делать с этой чудовищной, абсолютно неестественной, больной, как метастазы системы власти? Потому что одна из главных задач президента России, нового президента, новой России, это изменение Конституции России, изменение системы власти. Если политик, идущий на президентские выборы, не подписывает обязательства о демонтаже путинской системы, он станет следующим Путиным. И за него тогда не имеет смысла голосовать.
Ну, вот говорят, я вижу, тут Энди написал, а у Григория Явлинского было 25 лет, чтобы себя проявить. Зачем его снова выдвигать?
Он проявляет себя каждый день, как может. Вот в этой путинской России. Пусть господин Энди придет сюда, в студию «Свобода», и будет высказывать свою позицию только с лицом, с именем, фамилией и лицом. Мы посмотрим, что получится. Пусть он возглавит федеральную партию, протащит ее 25 лет через минное поле сначала ельцинская, а потом путинская Россия, добьется того, чтобы она существовала и участвовала в выборах. Мы делаем, что можем. Нас нужно критиковать. Нас правильно критиковать. Я абсолютно поддерживаю критику в адрес демократических политиков. Если демократический политик заявляет о вредности критики в его адрес, он не является демократическим политиком. Если сторонники демократического политика считают преступниками людей, которые начинают критиковать другого демократического политика, они не демократы. И это совершенно определенно. Поэтому все, что делается для обсуждения нашей политической позиции, позиции Яблока, позиции Явлинского как кандидата в президенты, моей позиции как участника политической жизни, я приветствую критику, абсолютно приветствую. Но участие избирателей в нашей политике, в российской политике, сейчас является решающим, как никогда. Люди, участвующие в выборах, имеют шанс изменить жизнь страны. Люди, не участвующие в выборах, не имеют никаких шансов, ни на что. И более того, в большом смысле у них нет права требовать, в том числе с нас. Что делать? Имеет право требовать те, кто хотя бы в день голосования приходит на выборы, берет бюллетень и выражает свою точку зрения. А наша ответственность, чтобы у людей был выбор, чтобы был кандидат в губернатора, кандидат в мэры, кандидат в депутаты, кандидат в президенты, и чтобы выборы были защищены.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был наш гость из Пскова, член политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. Ай, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.